Представьте, и я кладу не одну, а 3, 4, 5, 6, сколько у меня есть цепиня, нейлоновых скатертей. Вы знаете, такие одноразовые? Я объясню, почему. В Лейла Седер, просто чтобы вам облегчить жизнь. В Лейла Седер у нас есть первая часть, потом и в ней едят, пьют, значит, вино. Потом раскладывают еду, все едят мацу, еду, все, крошки. Потом продолжается вторая часть Лейла Седер. Так то, что я делаю, беру, снимаю все, вот эту вот верхнюю. И мне все остается там, понимаете, как это? И сейчас надо еще раз раскладывать. Потому что мы уже все, понимаете, как это, и все, и надо быстро время. Потом ночью закончился Лейла Седер. Снова попили вино. Обычно, если пьют много людей, что-то тут, у кого-то что-то, я снова беру вторую скатерть, выкидываю, у меня стол чистый. Потому что у меня дома, если я что-то ставлю, приходят мушки, муравьи, понимаете, как это? А так, понимаете, потому что в Песах, в Лейла Седер особенно, у нас каждая минута, она мне как более драгоценна, чем потом и все более усталы. И вот так вот я уже готовлю, понимаете, какая разница, сколько там будет проложено. Значит, я прокладываю там минимум 3. 3 это у меня минимум, а может быть, понимаете, как это 5 и 6.
А почему 2 скатерти?
А просто для того, чтобы, если там пользуюсь стол, чем-то, как-то столом, я прокладываю еще одну скатерть на всякий случай. И потом, значит, я беру, кладу рядом с каждым, кто у меня будет сидеть. Я кладу для него тарелочку, потому что там же будет бокал. С бокала, вы помните, отливают вино. Поэтому обязательно для каждого, чтобы была тарелочка. Я готовлю для каждого вилочку. Потому что будет макать, вы помните, во что? В соленую воду с картошкой или что-то с карпас. И я кладу рядом с каждым также салфеточку белую. И я кладу уже, значит, все, что мне надо на стол. Там, конечно, то, что будут есть, я не кладу. Но все остальное я кладу. Там бокалы рядом с каждым. Я их чищу, мою, вытираю насухо и кладу рядом с каждым стаканом, рядом с каждой тарелкой. И покрываю это все еще одним нейлоновым, нейлоновой клеенкой.
Сверху?
Сверху. Вот все, что я приготовила, я беру на все, прокрываю еще одной клеенкой. Так как это мне за несколько дней за, чтобы ничего не попало, чтобы пыль не попала. И также, вы знаете, это, если мы говорим о стаканах, если особенно это бокалы из серебра, они же потом принимают, они окисляются. А так как я это положила, понимаете, как это поверхность клеенкой, у меня все чисто. И совсем перед Песохом, вот перед, у меня муж пришел уже, я беру это, снимаю.
То есть у вас стол накрыт просто посудой?
Да, просто посудой. Посудой, как они называются? Вот то, что
без
надо.
Без еды.
Без еды, посуды, конечно. Салфетки, только посуду. Салфетки, все остальное, кроме.
На клеенку надо повесить прищепки.
Прищепки, да, чтобы оно, конечно.
Что
а то, что ветер. Не, конечно, конечно. Да, конечно. У меня есть такие штучечки особые на Песах, которые, мать, это держит. И все, у меня просто так. И тогда, понимаете, я это как вечером, не знаю как. Когда у меня уже нет сил ничего другого делать, я это готов. И тогда в последнюю минуту, понимаете, мне меньше вещей делать.
Ну, да,
вот если вы можете, то кому-то, чем все как можно раньше, тем лучше. И даже если есть маленькие дети, это не очень мешает. Понимаете, когда же если они прыгают, шмыкают, это не очень мешало.
Не очень мешало.
Не мешало.
Он не стаскивал.
Он не стаскивал. Не, в таком возрасте уже не стаскивают.
Да, но у меня стол стоит
просто посередине. Мне тоже. Я просто говорю, как... Или можно его взять и сдвинуть куда-то в сторону, понимаете, как, чтобы он меньше немножко мешал. И теперь воду с солью я тоже... Вода с солью не портится. Так вы можете взять воду с солью, приготовить заранее. Я уготовлю уже вот этот сосуд, который я хочу. Просто покрываю его нейлоновым пакетом и засовываю в холодильник. Все, что я могу, понимаете, как это сделать заранее, я сделаю заранее. Это в сам день перед Песохом. То, что нам надо приготовить. Это крутое яйцо. Теперь обычно я варю не одно крутое яйцо. Я варю много крутых яиц. И я варю много... Значит, я могу сказать, что это. Я готовлю еду. Так я готовлю, скажем, суп. Я буду подавать на Лейла Седер суп с... куриный суп. Я варю куриный суп. И в него, потому что я очень ленивая, кладу туда уже много картошки. Не нарезанную, просто вот такой целой картошки. У меня не любят суп с картошкой. Не любят. Ну, знаете, есть разные семьи. Так потом я подаю суп отдельно. А все голодные перед Песохом, день перед Песохом, все ужасно голодные. Не знаю, почему это так. Так вот, днем я беру, выдаю этот суп, который у меня будет есть также на Лейла Седер. Хотя я не варю дважды. Эту картошку я вылавливаю, разминаю, кладу туда немножко лука жареного, немножко соли и вот эту... И пюре. Так у меня оказывается суп. Пюре и... как называется? И курица. Это хорошая еда?
Очень.
Совершенно нормально.
Теперь, можно есть,
да. Не можно есть. Только да, достаточно рано, не очень поздно. Да, чтобы проголодаться. Но так как Леоседр, он очень поздно едят, поэтому это обычно люди достаточно... Те где-то в полдень ели такую еду все. Чтобы все были сыты. И если кто-то любит яйца, можно разминать яйца или дать крутые яйца. Потому что я же все равно уже варю яйца. Понимаете, я ничего не делаю специально. Я каждую вещь продумываю, что я буду с этим делать еще. На Леля Седер запрещено подавать жареное мясо. Вы знаете такую вещь? Чтобы кто-то по ошибке не подумал, что это жертва Песха. А жертва Песха должна была быть жареной. Поэтому если вы готовите
мясо... Должно быть
на вертеле?
На вертеле,
да. Имеется в виду... На русском как называется на вертеле мясо?
Печеное.
Так запрещено, чтобы было мясо печеное. Но если вы жарите масло, кого-то в духовке печете, без почти жидкости, кто это получает, это мясо, что он не знает? Потому что из мяса, как вы знаете, выходит жир. Так если вы даже его, как вы говорите, печете, оно выглядит человеку со стороны, как будто это жарено. Поэтому мы не только если оно, оно может быть тушеное мясо. Вот в жидкостях, понимаете, немножко, но без жидкости вообще, только как будто в масле мясо, мы такое мясо не готовим на Леля Седер.
Или вареное.
Вареное, пожалуйста. Так это вот, я просто говорю, какое терпеть. То, что обычно готовят на Леля Седер, это рыбу, значит, может быть, здравствуйте. Вот так мы будем делать по порядку, как это? Я говорю, что, сначала говорю, что нельзя. Значит, мне нужно, я пробуюсь как карпас, я пользуюсь сельдерей. Кто хочет картошку, так видите, я уже сварила картошку в супе, тогда я, если ко мне приходят гости, которые говорят, что не всегда хотят картошку, так видите, у меня есть картошка. Когда я ее резаю на кубики, и я готовлю сельдерей. Вы знаете, как это выглядит? Я беру без листиков, потому что листики надо проверять. А я очень ленивая. Я беру только стебельки и просто режу. И нужно, чтобы в каждом был достаточно маленький кусочек. А логически нежелательно, чтобы это было больше, чем... Это должно быть меньше, чем кизай. Чтобы на это... Кабица. Чтобы на это не должны были говорить браха хурму. Понимаете, вы должны быть маленький кусочек. Не потому, что мы такие жадные, потому что просто то у нас есть потом проблемы с благословением. Так вот, я готовлю сельдерей, их режу на кусочки и уже кладу в ту же самую посуду, за которую я хочу положить ее на стол. Потом. И кладу в холодильник в нейлоновом пакете. Понимаешь, мне надо потом перекладывать, чтобы у меня уже все было готово. Крутое яйцо. И я беру крылышко одного из вот этих кур, которых я варю. Я беру одно крылышко и я его жарю на огне. И запекаем на огне до зла. И я готовлю сельдерей, я готовлю крутое яйцо, крылышко. В нашей семье мой муж, то, что он берет на себя абсолютно, это готовить марур. Хасу, когда я была маленькая дома, я это готовила всегда. А у нас сейчас в семье это готовит муж. Не знаю, как вы хотите поделить. Хасу, да. Желательно ее не готовить день заранее, хотя это было бы очень желательно. Если вы готовите ее день заранее, проверять, что там нет никаких жучков, тараканов, надо ее очень хорошо высушить. Потому что если вы же ее моете, а если потом не высушивая кладете ее в холодильник, тогда считается, листья как будто они были квашены. Я вам сказала, что если какая-то вещь остается в жидкости 2-4 часа, она остается как будто квашена. А квашеных марор это нежелательно, это уже не считается настоящий марор. Поэтому, понимаете, есть какие-то вещи, которые я говорю делать заранее, какие-то вещи я говорю, а у меня в последний день еще делать марор. Понимаете, как готовить хасу? Это мне, я, понимаете, как-то я не знаю, насколько, поэтому... Да, или если хотите день заранее, пожалуйста, то когда хорошо высушить, и тогда положить их в холодильник. Чтобы они только были сухие. Потом можете уже положить их вместе, как вы хотите. Или еще одна очень хорошая вещь для лентяев. Это можно взять листья, все листья оторвать и только оставить от каждого хребет, или как он называется, середину. Его очень легко проверить. Так мы обычно покупаем хасу. Вы должны даже продумать, что будет дешевле, если вы пойдете в магазин. Если вы купите хасу, как называется, без, что ее не надо проверять, вы знаете такую хасу почти. Или такую хасу, которую надо проверять. Посмотрите, что будет, если вы будете отрывать все листики и будете пользоваться такой серединой. Что вам выйдет дешевле? Вы понимаете, как это? Мы просто делаем такой счет.
А его тоже можно?
А его... Что? Не, я имею в виду, вот есть большой лист, да. У него есть такая середина.
Да,
как у белика. И вот эту середину ее очень легко проверить. А листики намного сложнее проверить.
Листики отрывать не
бывает. Понимаете, как что мой муж сделал? Он просто отрывает все вокруг. И оставляет стебелек. Да. Тебе это нормально? Да.
Тогда...
Да, мой муж выбрасывает. Да, ну, окей, ну там есть... Или, вы знаете, мы еще сделаем сейчас... Мы находим... В нашем районе есть одна семья, у которой есть... как они называются? Морские свинки.
Ой.
И мы им приносим. У нас всегда есть кто-то... Они могут есть жучками. И не надо проверять. Мать, мы кого-то находим такого, кому не надо? И все просто потому, что я вам говорю честно, как мы в себе упрощаем жизнь. Теперь вы хотите проверять все эти листики или тогда покупать, или купите уже хасу, которую не надо ее проверять.
А какая же хаса,
которая? Такая есть, которая...
Гушкатиф. Это раньше было гушкатиф, а сейчас весь гушкатиф,
да. Проверяем. Но есть что-то, я не знаю. Там. Это уже как... Я просто говорю, что мы делаем. Это нам нужно. И еще одна вещь, это надо взять яблоки с орехами и готовить то, что называется харусет. Когда я была маленькая, я в семье моих родителей это готовила где-то 6 лет. Это была моя работа всегда, и родителям было очень спокойно, понимаете, и мне было что, чем заниматься. Надо колоть орехи, потом надо орехи вынимать, потом надо... Так, или вы можете покупать вот такие целые орехи, если у вас есть дети, кому давать это колоть, это очень хорошо, они заняты, и вам спокойно. Только чтобы они не были совсем маленькие, чтобы, понимаете, не было опасно для ручек. А так можно купить, если вы видите, что вам слишком тяжело, понимаете, как бить орехи, можете или разбить их заранее, или можете купить уже орехи без скорлупы. Просто продумайте, как. У меня есть блендер. Теперь снова скажем, блендер. Это вы можете решить, что вам стоит. Как вы сказали, понимаете, как это, сколько это? Моя мама купила блендер на Песах. Так она этим пользовалась? Сейчас я этим пользуюсь. Понимаете, как это вклад? Если вы покупаете такую хорошую вещь, то она будет, понимаете, как продолжать, тогда вы можете делать многие вещи. Я просто беру яблоки, орехи, миндаль, я кладу туда тоже финики, немножко красного вина, там ложку или что-то такое, и добавляю немножко или корицу или имбирь. Чтобы это напоминает такие палочки, и вот я это все перемешиваю.
Получается паста.
Ну, такая. Это такая паста, так получается. Или когда я была в Советском Союзе, у нас не было никакого блендера. То, что... То, что я делала, это я терла это на тёрку. Ну, так, мне кажется, все наши бабушки делали как-то. На тонкой терке. Скалка. Скалка – это орехи.
Орехи.
Да. Яблоки я терла на тёрку. Так это как... Сейчас здесь весь с блендером это все намного легче. Так это то, что я готовлю так же. И потом мы это раскладываем на стол. Теперь есть два мнения, как это разложить. Есть минхаг нормальный, есть минхаг умивина. И мы говорим о том, что символизирует вот вся кара, что это такое, в честь чего это. Мы говорили, по-моему, в прошлом году, что это, хотя что мы это немножко повторили, как это. Значит, есть у нас киара. Киара – это вот главная тема. Главная цель Лейла Седер – это, что мы это взяли и передали следующему поколению, что это деткам, и мы должны это делать в форме вопроса и ответа. Значит, они должны очень заинтересоваться. Для этого в середине мы что берем с этой киара, вот этот поднос, мы его убираем, мы его приносим, мы его заносим, чтобы они все время спрашивали, что такое, как это. Я помню, один раз мы это сделали, и моя маленькая племянница начала кричать, почему это забираете? И мы были очень рады, что вот именно, понимаете, как то, что мы хотели, то и произошло. Если мы рассматриваем о символических вещах, что это, вы должны быть слышали о том, что есть такое понятие, как 10 сферот. Так вот, тарелка, это вот то, что лежит на ней, это символизирует. Значит, есть поднос, на нем лежат три мацы, а на трех мацы лежат еще или пять, или шесть вещей. По Ария Кадош лежат шесть вещей. По Шумаре Мини лежат пять вещей. Видите, 5 плюс 3 – это 8. Понимаете, как ты поднос – это 9. А если тут лежат 6 вещей, 6 плюс 3 плюс поднос – это
10.
Тримацепот. 6 вещей, когда… Значит, то, что лежит, это все то же самое, только Ари, он берет горечь и делит его на 2. Все остальные кладут один раз горечь, а Ари говорит положить 2 раза горечь. И два раза положить горечь. Это называется хазерет и марор. Девочки, хазерет и марор делаются то же самое. И это в форме сыголь-сыголь по Ария Кадош или это цигэ-сыголь? Понимаете, как это? Я просто говорю, как это по форме выглядит. И поднос – это символика, может, мы говорили об этом, это символика мальхута, значит, это символика, у нас есть Авраам, Ицхак, Яков и так далее, когда последний – это Давид. И символика Давида – это поднос. Значит, Давид не имеет от себя никакого качества вообще. Он вообще просто никто. Он только понимает, и чем этот поднос более большой и более пустой, что он может себя отражать. Еще больше всех остальных. Просто я говорю, что поднос тоже имеет какой-то смысл. А то непонятно почему. В Песах мы все время заговорим про киа. Можно же обойтись без киа. Понимаете, как положить это ни на что. Поэтому тут это имеет важность также. И в Песах у нас есть... Он просто сегодня был на экскурсии, и он поэтому очень впечатлен. Они ехали в Бет-Шемеш, и там они были в пещере. Да, и он был там в пещере, в которой есть летучие мыши. Летучие мыши. Что да? Ну, летучих мышей. Если хотите, вам все расскажет.
Летучие мыши летают летом.
Они?
Есть такая
улица. Да-да-да.
Они живут на деревьях.
Да.
Прямо над головами.
Да.
Есть такой писк.
Да-да, у них писк. Вот он сейчас расскажет, что он слышал. Писк ему очень понравилось. И он мне рассказал. Да. Мы были в зоопарке, он видел уже настоящих летучих мышей, как будто как они выглядят, таких больших. Так поэтому нам сейчас это рассказывать. Да. И в Леля Седер у нас есть несколько целей того, что у нас есть. Значит, первая вещь – это то, что мы передаем. Я помню, я говорила, что мы начинаем с плохого, заканчиваем хорошим. Это мы говорили в прошлый раз. Матхилим бегнут, мы заем шеба. И у нас мы говорили о том, как построена Агада Шель Песах, что она построена очень странно, что мы берем посылку из книги Дворим, и на него все назираем. Ой, свихаш, что мы нашли. Мы рассказывали, как построена Агада Шель Песах, мы с вами когда-то не рассматривали. Кто-то помнит, как что-то? Так, может, я вам покажу, на что вообще построена Агада Шель Песах. Она построена очень странно.
Вот двое. У меня есть тогда. Как видите, это кошельная года же тест, не будет сложно. Чтобы не класть.
А вот твое.
Вот здесь то, что я им сказала сегодня. Это сегодня. Вот вы показываете, как должен быть поступить. Эти как дела, быть сам народ. Хороший, показ. Хозяин, это морозы такой. А тут почему-то не молодцы такой сегодня, почему не молодцы. Мороз. Или там какой-то символика, но это уже как мы говорим, что другой вещь. Я им говорю, что это символика Авраам, Ицхак и Яков. В смысле, только Яков это сердце. Говорят, что Яков это золотая сердце. Правая сторона это не
Авраам наверху.
Да. Это внизу, суд и в середине А 6 дней кола, вы знаете, какая была?
Вроде бы уголок там не было.
Да, но мне кажется, все у Якова она была менее сладкая, чем у всех остальных. Так, у Авраама, у него такая жизнь, как можно сказать, у него очень она возвышена. У него все его испытания, они такие высокие, такие приятные. Они совершенно говорят, героические. Может быть, неприятные, а как героические. Он себя все время в них ощущает себя очень возвышенным. Все его вокруг видят, как очень возвышенный человек. И у него испытания, очень тяжело. Но, конечно, у него всегда все заканчивается очень хорошо. И когда жизнь заканчивается плохо, Авраам Ицхак остается живым. Понимаете, так это он остается живым. Там он выгоняет Ишмаэля, Ишмаэль возвращается. Поэтому делает очень тяжелые поступки, выдерживает испытания, и, конечно, все заканчивается как бы вы хотели. Как бы вы придумали, так бы все заканчивается. А у Ицхака его почти не видел, но у него тоже все, мне кажется, хотя бы благополучно. У Якова все никак он нормально видит. Вместо одной жены он женится на другой. Это нет ни у Авраама и ни у Ицхака. Потом у него любимая жена умирает. Достаточно быстро. Что-то тоже нет ни у кого из них. Сара умирает, когда ей 127 лет, они прошли почти 100 лет вместе. А Ицхак умирает от сына во время родов, понимаете, это еще женщина, которая может рожать. Это явно какая-то неестественная вещь. У Авраама такой вещи нет, у Ицхака такой вещи нет. Это уже две вещи, которые совсем неприятно заканчиваются. Вы помните, что произошло с Дина? У Авраама и Ицхака есть что-то похожее вообще никак. Потом сын, любимый сын исчезает на 22 года. Конец своей жизни он заканчивает не в Израиле, а в Египте. А у Авраама и Ицхака как они заканчиваются в конце? Никуда. Начало очень тяжелое, Авраама. А конец все совершенно хорошо работает. Поэтому Ицхак, Яков, извините, его символика была. И он это говорит фараону, когда он к нему приходит. Но это говорит, говорит Шляха, что Песах Мацау Мару, видите, я их беру и делаю параллельно Авраам и Ицхак Яков.
И получается тогда Яков это Мару.
Зруа это Авраам, это правая рука, а Бетя это Ицхак. Хотите, можете сделать гематрию Рывка. Там у нее есть спасица.
Карпасах и Харосет.
Что это?
Карпас Харосет. Ну, там получается вот три мацы. Это
Хухма Бина и Дат. Поэтому это три. Видите, что-то другое. Это самое высокое. Ну, просто вы спрашиваете, понимаете, это тут как каждая вещь.
Да. А, Карпас.
И это тоже параллельно в рамках Яков, зависит от карты. Маситис.
Харусит, Хазерет и Карпас.
Это параллельно то, что называется трем последним сфер. Мне кажется, это то, что ближе. Это Муше, Аарон и Йосеф.
Йосеф. Как они идут? Йосеф в середине?
Да. Извините. Кера.
Да.
Это поднос. Давид, его символика, что никто. И вот то, что вы сказали, Мальхут царство. Что такое царство? Значит, как будто все, что в государстве, принадлежит царю. Но царь сам, он ничего не имеет своего.
Так это Йосеф
уже? Это Давид.
А, Давид он есть?
Да. Он царство, поэтому он поднос. Понимаете, все имеет в себе, но не имеет ничего своего личного. И тут, если вы хотите, чтобы я вам показала, как, откуда это все видится, это такие очень тяжелые гематрии. Вы можете посмотреть, что Харосет, это так. Тут есть Хас и Рут. И как это, что ты имеется в виду? Тут все понимаете, как это? Хас. Очень... Милость и Рут. Что это? Шмулькин.
Атефис.
Шмулинка, нахту не цепь, а не цепь. Это отрыв ваше. Отрыв ваше, а не цепь. По? А сиди, Эфес.
Лопо.
Это не
цепь.
Это не цепь. Ты параллельно играешь крестики маленькие. Да, как построена ветер? Все время то, что было в течение всех поколений, это каждый рассказывал о Гадаше Песах, который он помнит, который рассказывали его дедушки, прадедушки и так далее. Как это было в Египте. Примерно в X веке написали о годах, как придет еще свет. До этого это не было так, как мы сейчас это видим. И у нас только есть правила в устном предании. И устное предание говорит правило, что вы должны начать с плохого и закончить с хорошего. И есть два мнения, что такое плохое. Или плохое, что мы были рабы в Египте, или плохое, что мы были идолопоклонники. И правильно хорошее, или что мы вышли из изгнания, или хорошее, что мы сейчас Всевышний взял и приблизил нас к себе. И поэтому у нас такая, такая длинная, потому что у нас есть как будто две годы одновременно. И мы берем пасук в...
Только одну секунду.
Вот наш пасук. Мы берем вот этот пасук.
А мне убрать от лифа. Я отмечаю, а я двух шамин теми атвы и шам любой гадоль отсюда. Видите,
этот пасук? Это тебе написано пасук?
Книга Дворим. Если вы хотите рассмотреть Агадашу Хагадар, было бы логично взять начать из книги Бамишна. Рассказывай из книги Шма. Мы берем из книги Дворим. И каждое слово из книги Дворим доказываем цитатами из книги Шма. Поэтому это выглядит очень странно, понимаете, очень запутан. И говорится так-то. Вот мы сейчас покажем вам, что говорится так-то. И военные их научили, как говорится, и цитаты из книги Дворим. Это книги Шма. Какая-то постановка. Извините, я только даю, только я хочу, чтобы вы здесь затронули. И где-то берется снег. Мы идем, вы как раз тут открыли.
И в чем смысл?
Так это рассмотрите. Значит, посмотрите, это, 20, это у вас кувка. Это 26 глава. Пятый, пятый посыл. Середина пятого посыла. Шестая глава. Пятый посыл. Если видите, какими словами это в середине начинается. Ванита Рама, как бы уж говорит Сидушка. Арами уведа вива. Напоминает, видите, арами уведа вива. Я
отлично.
Мы берем, знаете, сколько посыл? Вот этот. Пятый посыл, шестой посыл, седьмой посыл, восьмой посыл. Что? Восьмой посыл. На восьмой посыл это вот вся года. Вся года нанизана вот на это. Выберется каждый слово и рассматривается. Вот это сейчас проверится, когда проверят. Тут у нас обычно есть... Вы знаете, что шаббат или кашка? Принято говорить о части Агада Шрифта. Вот я тут у нас слово. Знаете, как это так? Вы хотите еще помнить? Прямо для вот этого. Помнили вас. Боярил это нам. Арамео боярил. Боярил. Мы учим так, что мы сошли. И вот мы там шли. До Горша. Боярил до Горша. Мы только пришли туда жить. Своя Горша. Как мы там шли. Потом доказательство. Бентеми от нас было мало. Сейчас доказательство, что нас было мало. И там мы стали большим народом. Сейчас доказательство, что мы там стали большим народом. Мы там были народом. Большим народом. Ну что, Шабата Гадоль, 3 метра после Минха. Брать и читать Агадашу Песах. Вот у вас есть, если кто-то хочет и вы знаете, что мы это уже будет после Песаха, так я расскажу это после этого. Сейчас понятно, как это? Мы берем вот из этих трех-четырех пасуков каждое слово и рассматриваем. Когда мы заканчиваем эти три пасу, это четыре пасука, мы закончили первую часть Агада. И тогда мы переходим к другой части Агада, что мы должны понять, что такое Песах, что такое Маце, что такое Маго. Вот есть две части Агады. Главные. Одна это весь рассказ, и весь рассказ нанизан на этих пасуках. А вторая это что такое Маца, что такое Песах и что такое Маго. И до этого у нас, перед этими пасуками, у нас есть вступление. Значит, что мы должны привести к тому, что ребенок спросил. Потому что должно быть в форме вопроса и ответа. И мы должны также анализировать вопрос ребенка для того, чтобы понять, кто именно наш ребенок. Это же не должно быть так, просто он зазубрил. Надо привести к тому, чтобы он сам, естественно, спрашивал. И на базе его вопроса мы можем понять, кто он такой. Для того, чтобы мы знали, когда мы будем рассказывать рассказ, под какой призмой это рассказывать. Понимаете, как ему объяснять? Если он
там, это человек, который воспринимает все глобально, надо ему так рассказать, чтобы он принял это все глобально. Скажем, маленькие дети, сначала, когда мы какую-то вещь не знаем, мы не видим в этом детали, мы это все видим глобально. Вы помните, как вы сначала слышали иврит? Вы слышали все в общем. Вы заметили, это был такой гул. Маленькие дети все воспринимают, что все кошки или все собаки. Понимаете, что я пробую объяснить? Что вначале у нас есть такое понятие, как это называется там. Тамим, на иврите, это полноценный. Мы все воспринимаем полностью, и мы не можем видеть детали. Когда мы становимся более мудрыми, мудрый это не вопрос возраста, понимаете, когда... Тогда мы входим в детали. И это хахам. Хахам может делать анализ. Потом человек, который над нами издевается. А человек, который вообще ничего не интересует. Это Раша, Вишейной Дэлиш Оль. Кто вообще не хочет даже спрашивать. Или не может спросить, или не хочет спросить. Мы сами не понимаем, кто он такой. Если вы будете человеку, который вас над вами издевается, начать все ему объяснять в деталях, это же будет трата времени. Так если он над нами издевается, мы должны ему ответить издевательством. Это поможет и ему. Понимаете, потому что если человек спрашивает с издевательством, а вы ему начинаете ему объяснять естественно, это какое-то совершенно не подходит. И это издевательство, оно еще более важно, чем для него, оно и важно для всех, кто стоит вокруг. Вы знаете, что если над вами, на какой-то идее издеваются, и вы там рядом, вы так себя больше не будете вести. Вы не хотите, чтобы над вами издевались. Заметили такую вещь? Если над тем, кто издевались, я смогла издеваться на ним сильнее, тогда все, я вот послала на нем также такой иксик. Так мы этим защищаем, кроме того, что, может быть, это поможет этому самому нехорошему человеку, то, что мы, знаете, как будто, может быть, он поймет, что он, это неправильно, что он издевается. Это еще поможет тем, что вокруг, чтобы они не ввели себя так и не были под его властью. И потом вот мы входим вот в этот рассказ. И одно из объяснений почему-то так, то, что мы тут говорим в книге Дворим, это единственный раз, когда мы приходим в храм и говорим Всевышний большое спасибо за то, что мы получили Израиль. Так поэтому берется специально цитаты большого спасибо. Единственный раз, когда евреи говорят Всевышнему спасибо в Туре, когда мы так приходим торжественно и говорим большое спасибо, это единственный раз в Туре. То есть такая мицва прийти в храм и сказать спасибо. И Лейля Седер чем-то он также праздник благодарности. Поэтому берутся именно цитаты благодарности и на них нанизывается Агада. Чтобы добавить в Лейля Седер также элемент благодарности. Да, это то, что говорили, когда приносили бикуи. Только я объясняю, почему это так построено. А потом у нас есть Песах Маца, Маца, Маоу, и какая их не сибулика. Первым делом у нас Марор, это то, что мы были рабы. Песах это по Сефарахину. Песах это символика того, что мы свободные люди. Мы посмотрим, почему это Песах свободные люди. Если кто-то раб, он может себе позволить взять мясо и пожарить его на шашлыке. Или обычно бедные люди, они варят все. Потому что когда варят, конечно, есть навар, будет, и также вкус, будет. Понимаете, есть суп, и вкус как будто переходит на все другое. И мясо становится больше. А когда вы жарите, что происходит?
Ужаривается.
И ни на что не распространяется. И жертва Песах запрещено ломать кости. Что мы никак, понимаете, мы не бедные люди, которые высасывают все, что возможно. И можно это есть только до полночи. Все, что осталось после полночи, мы сжигаем. Бедные люди так себя же не ведут. А богатые? Ну, понятно, вчерашние мы же не едим. И мы также берем, и запрещено было, каждая группа ела сама по себе и не передавалась одной группе другой. Бедные люди, если вдруг есть такая вещь, как мясо, сейчас мы будем делить, всем пересылать. А тут нету, такая вещь, что мы все богаты. Это почему я рассматриваю, что Песах, это говорится Фарахинух, я просто рассматриваю все законы Песаха, как символика нашего богатства. Горечь, которую мы едим, это символика чего? Порабощения. А маца – это и то, и другое одновременно. Потому что, с одной стороны, маца – это быстрота нашего выхода. С другой стороны, маца – это также хлеб нашего рабства. Потому что, понимаете, как какой-то хлеб? Это только вода с мукой, без соли, без дрожжей, без ничего. Это называется лехем они. Или хлеб бедности, или хлеб, за которым говорят, на нем говорят очень много. То есть это одна возможность, как это объяснить, это три вещи. Другая вещь, это как рассматривает Меша Хухма и Магараль, что маца, жертва Песах, это противоположность идолопоклонству. И вера в единство Всевышнего. Вы знаете, это был идол Египта, поэтому это мы берем, это мы этим аннулируем веру в любого другой силы, и это также символика единства Всевышнего. Если вы берете что-то, и вы варите, оно разбухается, и вкус приходит на что-то другое. Когда вы жарите, что-то становится еще более одно. Мы не можем ломать кости. Это символика того, что Всевышний один. Берется самец до года. Видите, какая символика единства. Мы это едим только в одной группе, не переносится. Мы это едим только до полночи. Это все, что сейчас я рассматриваю, это понятие единства. Видите, как те же самые законы? Потому что это понятие времени. Какое-то самое минимальное понятие времени. Всегда жертвой можно есть ночь и следующий день. А жертву Песах, вернее, день и следующую полночь. А жертву Песах мы едим минимальное время. Что вот очень мало времени. Самая короткая вот ночь делится тоже на части. Так мы можем есть жертву Песах только в одно из делений ночи.
Это
только одно понятие. Значит, есть всякие понятия единства. Есть единство, которое не делится на части. Есть понятие единства времени. Есть это до года. Мы это едим до какого-то времени ночи. Все у нас очень ограничено. Так я беру те же самые законы. И ведь Сефер а-Хинух это рассматривает как свобода, а мораль это рассматривает как вера Всевышнего. Когда в Торе те же самые законы, это только вопрос, с какой точки, понимаете, как это вы это комментируете. И маца – это символика того, мы, может быть, говорили про мацу, когда мы говорили про Тубишват. Это когда мы живем без… Мы говорили в Тубишват, что очень важно, чтобы у человека была кожура.
Да.
Помните, мы говорили, что без кожуры это сложно. У нас инжир без кожуры, он сразу портится. Так вот, маца – это тоже самая символика. Маца – это как будто еда без кожуры, она еда без хамеца. Но за счет этого, если вы это сразу не берете и не съедаете, что происходит с этой едой? Она становится, не, понимаете, как это, мучится. Поэтому в массе Всевышнего мы были в Египте. Мы там очень тяжело работали. И мы как будто с нас, это вся работа, что нас как говорится,
сняла
всю кожуру. И мы же такие чистенькие, но оголенные. И если мы сразу, поэтому нас вытащили из Египта как? Маца же символика быстроты нашего выхода из Египта. И поэтому мы должны есть мацу, потому что мы не можем еще минуту задержаться, мы все заквасимся. Те, кто вышли из Египта, к нам потом примкнули, это Эревав, помните? Они же не очистились. Они были суем и кожурой. И поэтому они делают то, что они делают. И они сразу нас очень быстро портят. У нас нет кожуры. У них кожура не очищенная, а у нас, понимаете, как это нет кожуры. А в Шавуот это наоборот. На Шавуот мы наращиваем кожуру, обрастаем кожурой. И в Шавуот мы едим именно, когда был храм, это единственный раз в году, когда приносился в храм, во двор храма два хлеба, в которые была закваска. В Шавуот. Их не клали на жертвенник, но их приносили во двор храма. И давали их коаним. Потому что, наоборот, понимаете, как это? Это желательно, человек должен быть с кожурой. Человек должен есть отруби. Это очень полезно. Мы говорим, что хамец, это, понимаете, как будто это еда с отрубями, а маца это такая чистая еда, без никаких как будто бы добавок. Взрослый человек не может так есть, а только ребенок, для ребенка это хорошо. Так вот, в Песах мы маленькие, а в Шавуот мы уже взрослые. Просто просмотрю, как противоположность. И Марога там рассматривали, это наша горечь и сложность, и это также есть, кто рассматривает, что это прошедшее, настоящее и будущее. Марог – это настоящее.
А что
у нас есть Песах и маца, и марог. Да. И мы, мне кажется, рассматривали, что четыре бокала, три мацы – это символика наших трех праотцов, а три мацы, а четыре бокала – символика наших четырех праматерей. Мы говорили, как это параллельно? Да все, что четыре – это символика наших, это женская цифра. Это мы знаем, он это всюду. В Лейла Седер – это момент нашего рождения, поэтому у нас есть и отцы, и праматери. Может быть, мы говорили об этом, что это говорится о Масехет Неда, что все красное дает мать ребенку, а все белое дает отец. Мы говорили о такой вещи. Поэтому отца, ведь она белого цвета, она такая хрупкая, напоминает кость. А вино, желательно, чтобы оно было красное, что-то напоминает кровь.
Морон да. Настоящее. Песах.
Настоящее?
Да. Песах.
Песах прошедшее, а маца будущее.
И почему?
Это уже целая история. А тут мы рассмотрим про четыре бокала. Четыре бокала, они в память того, что мы, первое самое простое объяснение, это параллельно четырем этапам нашего избавления. Вот с этим нас Всевышний вывел из Египта, вывел от тяжелой очень работы, которой мы были пришли, порабощены. Это в какой-то мере мы немножко отделились от Египта. До этого египтяне мы были что-то в дну. Это то же самое, как в Советском Союзе. Сначала есть какое-то понятие, что вот мы евреи, а они нет.
Угу.
Потом Всевышний нас спас вообще от тяжелой работы. Вот с этим вегицальти. Мы вообще не работали. Потом вегаальти, Всевышний нас вытащил из Египта. И потом велакахти, Всевышний нас взял для себя как свой народ. Видите, как это четыре и параллельно. Рамхаль рассматривает, что четыре бокала также параллельно четырем народам, которые нас порабощали. И мы прекратили эти четыре порабощения и вышли из этих четырех царств. Это какое-то наше мы победили это в Египте их, а потом вот каждый раз это в Лейла Седер повторяется еще раз чем-то. А если рассматривать, что это Аршляка душа осматривает, что это параллельно нашим четырем праматерям, он даже показывает, как это параллельно нашим четырем праматерям. Первый бокал на нем делается кидуш. Что сделала Сара? Она как будто взяла и осветила всего понятия еврейского народа. От кого рождается весь еврейский народ, как еврейский народ? Отца. Поэтому понимаете, почему это кидуш? Следующее, это мы говорим на всю Хагада. И как мы только сейчас рассматривали, какой закон Хагада, начинаем с плохого и заканчиваем хорошим. У Ривка что родилось сначала? А потом? Хорошее. Третий бокал, на нем говорится Беркат Амазон. Кто прокормил весь еврейский народ? Йосеф, сын Рахель. Третий бокал, это бокал Рахель. И она называется всегда Акерет Абайт. Она как будто была основа дома. Кормилица дома. А четвертый бокал, на нем мы говорим Галель. Мы восхваляем Всевышнего. А кто была первая женщина, которая благодарила Всевышнего? Это была Лея, когда она родила колено Иуда.
Первая это Сара.
Нахуй. Что она светила, как будто начала еврейский народ. Да. Поэтому на первый бокал мы делаем кидуш.
А, хорошее, плохое. Потом мы перкатываем.
Амазон. А потом Галель.
Ага.
Видите, как это подходит? Так это не просто четыре бокала.
Понимаете?
Я вам говорю, четыре бокала параллельно четырем проматерям. Понятно, что я пробовала показать, это уже делает шляка душ.
Простите, а четвертая Лея благодарит Всевышнего?
Да, Галель.
То есть человек должен видеть себя, как он выходит из Египта, имеет в виду относить себя к тому времени или видеть?
Каждый что и как он в состоянии это сделать. Одно из здесь объяснений, почему мы перед Песахом так тяжело работаем, чтобы нам помочь немножко себя видеть. Да. Потому что мы же никогда так тяжело не работаем. Так у нас есть в Беларуси еще один урок, может быть,
я не знаю, что вы хотите принести, а дальше в Песах?
У нас еще